Не знаю, возможно, это мой домысел, но когда я смотрел ваш фильм, мне Борис Аркадьев напоминал постоянно Галича, который был таким же успешным советским литератором, даже получил премию КГБ СССР, а потом внезапно взбунтовался. Думали ли вы о Галиче, когда придумывали вашего персонажа?
Честно скажу, что нет, не думал, но это на самом деле очень хорошее сравнение в том плане, что меня часто спрашивают, не имелся ли в виду тот или иной юморист настоящий советский. А на самом деле меня интересовала вообще сама фактура и феноменология советской официальной знаменитости. И на самом деле юмор почти вторичен по отношению к этой истории, и с тем же успехом могла быть история, например, про популярного эстрадного певца. Особенно поскольку, когда я придумывал эту историю, одним из главных вдохновений было то, что я заметил, что многие люди, которые выступали в Латвии в концертном зале «Дзинтере», когда мне было 5 лет, и когда я жил в Риге, до сих пор там выступают, и даже их плакаты почти не изменились. Это, собственно, было главным таким толчком. И речь идет не только о юмористах, а, конечно же, о певцах тоже. Так что, в принципе, в альтернативной какой-то вселенной это легко мог бы быть фильм про эстрадного певца, и в таком случае все бы меня спрашивали, наверное, не имел ли в виду Галич.
Фильм «Лето» — это 82-й год, «Юморист» — это 84-й год. Это время вам интересно, потому что оно похоже на сегодняшнее или просто потому, что это ваше детство?
Знаете, летом получилось случайно, потому что я уже работал над «Юмористом», когда мне и Лиле предложили, скажем так, как бы поредактировать сценарий, который на тот момент был фильма «Лето», и редактура это закончилась полным переписыванием. С одной стороны, это просто так как-то сложилось. С другой стороны, конечно же, понятно, почему в наше время столько творческих людей обращается к образному ряду периода застоя. Начиная с Алексея Германа в Довлатове, там, 70-е, правда, годы, но без времени оно такое, знаете, не особенно дает различать между там 71-м и 82-м. Ризо Гигини или его фильмом «Заложники», который я очень люблю. Мне кажется, что, во-первых, конечно же, это функция возраста. Сейчас для нынешнего поколения 40-летних, которые в основном снимают кино, это годы детства и первых воспоминаний. А во-вторых, конечно же, когда страной уже 20 лет правит один и тот же человек, естественно, задуматься о предыдущем периоде, когда страна правила 20 лет, еще один и тот же человек.
Вы упомянули Довлатова, но есть и другой фильм, действие которого происходит тоже в 84-м году. Это фильм «Груз-200». Можно найти, наверное, что-то общее в вашем фильме и в картине Балабанова, может быть, в декорациях, в освещении. Далеко не все любят и ценят Балабанова. Я не знаю, обрадуетесь ли вы такому сравнению.
Мне сложно об этом судить, потому что я люблю некоторые фильмы Балабанова. У меня очень неоднозначное к нему отношение. Хотя он, безусловно, один из самых талантливых российских режиссеров. И как раз «Груз-200» не относится к тем фильмам, которые произвели на меня сильное впечатление, поэтому я не понимал, когда он вышел, ажиотажа вокруг него. Больше 10 лет назад я его посмотрел, когда он вышел, и с тех пор не пересматривал ни разу, поэтому я его, на самом деле, очень плохо помню. И я не помнил даже, что «Дети» в 84-м году не возвращался к нему при подготовке к этому фильму. Мне немножко трудно комментировать. Для меня главным фильмом Балабанова навсегда остается фильм про уродов и людей. Ну и, конечно же, «Первый брат».
Но, как и Балабанова в «Грузе-200», вам удается держать зрителя в напряжении, потому что ждешь все время, что ваш герой пошутит как-то не так. Но он почти до самого конца шутит правильно. И только в финале превращается вот в этого гладиатора или даже в патриция, взбунтовавшегося на сцене римского цирка. Я не буду рассказывать тайны сюжета нашим слушателям, но просто интересно, как и почему вы придумали вот эту римскую сцену.
Да, это, знаете, там, давайте так попробуем спойлеров об этом говорить, но действие этой ключевой сцены происходит в бане. И, как, собственно, герой говорит, баня – сакральное место для русского человека, только здесь все решается. И это единственный объект в фильме, который пришлось строить, то есть который построили в павильоне. Все остальное снято на настоящих объектах, включая, например, дачу Брежнева под Ригой, которую нас запустили, и мы там даже его мебелью пользовались и так далее. А здесь мне втемяшилось в голову, что эта баня должна быть идеально круглой, чтобы напоминать, как вы совершенно верно сказали, римский сенат и одновременно Колизей. И, конечно, поскольку идеальных круглых бань, по крайней мере, в Латвии, где снимался фильм, не нашлось, то ее пришлось позвать. И наша задача была снимать эту сцену, как мы выражались тогда, самый маленький в мире фильм о гладиаторах. То есть там есть все ракурсы, присущие кино о гладиаторах, но только в таком маленьком травестированном, так сказать, пространстве бани. Да.
Стало быть, вот эта сцена, где Аркадьев пьет со своими друзьями в Латвии, снималась на Брежневской даче?
Нет, вот веранда снималась просто на даче в Латвии. Брежневская дача – это сцены ужина у генерала.
А, ага.
Званый ужин у генерала, это, да, это все снято на даче Брежнева на Янтарном берегу.
Вы замечательно выбрали актеров. Алексей Агранович – это такое воплощение еврейского интеллигента сутулого. И вот эти ГБшники, которых производят в каких-то лабораториях, по-моему, да, это ведь совершенно особый физиогномический тип. И вы нашли идеальных персонажей. Расскажите, пожалуйста, о кастинге.
Насчет ГБшников, я их страшно люблю, именно потому что они как вместе очень хорошо смотрят, и они... Там был кастинг такой на грани гротеска, то есть они почти персонажи каких-то фильмов братьев Коэн, конечно, но без ухода в полную такую филлиниаду и такие совсем уже неправдоподобные лица. То есть они, мне кажется, как раз воплощают свою, скажем так, социальную функцию идеально. А по поводу Агроновича, слушайте, ну, во-первых, мне просто очень повезло, потому что сочетание такого уровня таланта с такой незамыленностью в российском кино очень редкое, потому что в российском кино хорошие артисты, как правило, очень и очень много снимаются. А для Алексея это первая главная роль в кино. Я его увидел в пьесе Кирилла Семеновича Серебренникова «Обыкновенная история», и все мои размышления по кастингу, которые на тот момент у меня были, тут же исчезли, потому что стало понятно, что Бориса Аркадьева должен играть он. То есть 70% того персонажа, который мне нужен был, на самом деле уже существовали в этот момент на сцене. Потом уже, познакомившись с Алексеем, я понял, что эти 70% во многом это и есть сам Алексей. Он актер американского склада, он играет более-менее себя в предложенных обстоятельствах, но делает это великолепно. И с естественной харизмой, подключиться к которой большое счастье.
Не могу не спросить, почему вы назвали вашего сентиментального космонавта луговым. Зритель тут же вспоминает персонажа из «Дела Литвиненко».
Вау! Да, знаете, мне вообще это не пришло в голову. Тут у меня поймали. Мне просто луговой показался красивым именем. Мне нужно было запоминающееся имя, чтобы, услышав его по радио, там второй герой отреагировал. И Лев Луговой мне показался достаточно запоминающимся именем, чтобы, да, чтобы кто-то просто так повторил Лев Луговой, и все. Да, слушайте, вы далеко зашли в конспирологию здесь. Я знал, вспомнил сейчас, что был действительно Луговой завязан в деле Литвиненко, но вы первый, кто мне об этом напомнил.
Ну вот удивительно, потому что это первое, что мне пришло в голову.
Это специфика профессии.
Да, естественно, естественно. Трудно говорить о вашем фильме, потому что есть какие-то чувствительные люди, которых эта тема может обидеть, потому что он о таких вещах, которые почти не проговариваются. Это о советской, причем именно о еврейской интеллигенции, да, которая, с одной стороны, обслуживает зверскую власть, а с другой стороны, восстает в самый неожиданный момент. И сейчас ведь точно такое же время, и то же самое происходит, но просто другие масштабы и другие параметры. Как вы к этой теме подошли и как ее видите?
Мне кажется, что это фильм о природе любого компромисса, и в этом плане он и автобиографически вполне, конечно же, и для меня, и в некотором роде для Алексея, для любого творческого человека, который делает выбор, функционирует в какой-либо системе, которая оплачивает эти функции. Конечно, есть такой расчет в этом, и есть вопрос, стоит ли то, что я получаю, того, что я отдаю. Мне кажется, что это с чем может ассоциировать себя практически любой человек. Это не зависит, на самом деле, от Советского Союза или России, потому что функционировать нам в коммерческой голливудской системе – это такой же точно расчет. У меня есть второстепенный персонаж в фильме, его зовут Гринберг, который является таким как бы зеркалом Аркадьева, только неудачником. И он подан как бы в комическом ключе в фильме. Такой по антиаркадьеву, лузер такой, которого на телек не пускают и так далее. Но на самом деле он очень важный для меня персонаж, потому что он показывает, что в принципе возможно существовать в любой системе, не играя в ту игру с властью, в которую играет Аркадьев. Все, чем нужно купиться для этого, это успех. И возникает закономерный вопрос, адекватная ли эта цена. Поэтому я оставляю этот вопрос открытым, потому что он и для меня, собственно, не закрыт.
А сегодня он стоит точно так же, как стоял в 84-м году или по-другому?
Абсолютно, абсолютно. Никаких, мне кажется, изменений нет. То есть единственное, что изменилось, что в Советском Союзе функции цензуры были больше кодифицированы. То есть была буквальная справка, печать, подпись, которую нужно было добиться, прежде чем заниматься искусством. Собственно, в фильме «Лето» про это тоже есть сцены. А сейчас это скорее такие как бы ловящиеся из воздуха флюиды, плюс очень странно написанные запретительные законы, которые можно как-то так талмудически толковать в одну сторону или в другую. Советский Союз в этом плане меня привлекал не ретро-антуражем, а тем, что там, по крайней мере, этот мир совершенно буквально и четко было прописано, что, например, как бы, если вы юморист, вы должны принадлежать там, к мастерской там, разговорного жанра внутри там, Москонцерта. И это кажется поразительным нарушением как бы всех норм вообще творчества, но на самом деле это скорее просто более яркое и наглядное выражение тех запретов, которые на самом деле присутствуют почти всегда и везде.
Ну, еще не забудем, что режиссер фильма «Лето» находится под домашним арестом. Это нецензурный запрет.
Давайте не забудем это. Да. Это очень важно и для восприятия фильма, и для вообще-то... Я снимал юмориста в тот момент, когда арестовали Кирилла, и это большущий отпечаток, конечно, положило даже на сам процесс съемок юмориста.
Михаил, ваш персонаж говорит о двух составных частях России. Это водка и космос, то есть низ и верх. Вот для вас эти две части, они в каком-то противоречии находятся, антагонизме или они близнецы?
Знаете, я вас разочарую. Это просто такая невольная шутка, которую второстепенный персонаж произносит. Она на самом деле полностью условлена ситуацией, потому что главный герой в этот момент находится в запое и бредит космической экспедицией, которую показывают по телевизору в новостях. И жена жалуется его, что он все у него водка и космос. И второй говорит, да, Боря наконец сформулировал русскую идею. И я приятно удивлен тем, что на эту фразу довольно сильные реакции, причем в зале тоже, там вот вчера на премьере прямо аплодисменты внезапно были на этой фразе, которую я, честно говоря, задал как такую шутку в проброс. Ну, если в нее углубляться, то да, наверное, как бы это, скажем так, это два способа достичь чего-то трансцендентального, наверное, в российском контексте, да, там водка и космос. Два способа побега.
Рэпер Фейс поет в конце вашего фильма песню о юмористе и, собственно говоря, дает свою трактовку этого фильма. Согласны ли вы с этой трактовкой, как вы работали с Фейсом, почему завершили фильм этой песней?
Фильм был уже готов, когда мне пришло в голову показать Фейсу, потому что мы заканчивали монтаж в тот момент, когда у Фейса вышел очень смелый альбом под названием «Пути неисповедимы». С музыкальной точки зрения это был неоднозначный альбом, очень грубо слушать было, но с «Гражданской» меня он прям захватил, потому что самое четкое и смелое высказывание российского музыканта про страну и власть за последние, не знаю, лет 20. И мне пришло в голову, что есть четкая параллель между Фейсом и героем фильма, потому что они оба люди, от которых ждут каких-то простых развлечений и смеха, потому что первые песни, они, в принципе, такие комические, в общем-то, скетчи обсценные, скажем так. А оказывается, что в этих людях спрятана потребность говорить о чем-то совсем другом. Я решил показать фильм, посмотреть, что из этого выйдет. Просто мне интересно было его мнение, особенно поскольку это все-таки человек, которому 21 год. И мне самому уже трудно как-то предсказывать, как этот фильм с глазами молодежи может выглядеть. И результат меня просто шокировал в хорошем смысле, потому что Фейсу фильм очень понравился. Но не просто понравился, он в нем увидел прямую параллель между цензурой, которой подвергается герой, и волной запрета концертов, жертвой которой он стал в прошлом году. Потому что, как вы помните, в ноябре и декабре шла такая волна отмен рэп и рок-концертов по всей России под всякими идиотскими предлогами.
Да, и спик, и все такое, да.
А, и спик, и, собственно, сам Фейс, да, тоже. То есть в этом плане он прямая жертва цензуры. Он, в принципе, больше в некотором роде, чем я, имеет право говорить об этом. И я знаю, о чем говорит. И в результате его действительно фильм вдохновил на этот трек. А трек, в свою очередь, так понравился нам, что мы в последнюю минуту решили просто поставить его в титры. Там раньше другая песня была. Но мы поняли, что это уникальная совершенно смычка событий фильма с сегодняшним днем, и странно было бы не воспользоваться им.